Януш Корчик. Оставьте меня детям. Педагогические записи. Дневник, май-август 1942 года. Первая часть. Мемуары, литература унылая и мрачная. Художник или ученый, политик или диктатор вступают в жизнь полные честолюбивых намерений, мощных, безупречных, победных деяний. Живая энергия действия. Они возносятся вверх, преодолевают препятствия, расширяют сферу своего влияния, вооружаясь опытом и приобретая единомышленников. Все плодотворнее, все легче, этап за этапом стремятся они к своим целям. Так проходит 10 лет, иногда 2-3 десятилетия. А потом? Потом накапливается усталость. Потом шажок за шажком, ну, прямо по той же однажды выбранной дорожке. Удобным, проторенным путем, с меньшим пылом и мучительной убежденностью, что все не так, что слишком мало сделано, что в одиночку куда труднее. Прибавляется серебра в волосах и морщин на некогда гладком и дерзновенном челе, а глаза все слабее. Кровь все медленнее кружит в теле, и ноги еле волокутся. Что поделать? Старость. Один упрямится и не сдается. Жаждет, как и раньше, даже сильнее, лишь бы успеть. Он обманывается, защищается, бунтует и мечется. Другой же в скорбном смирении не только от всего отрекается, но даже идет на попятную. Я больше не могу. Даже пробовать не хочу. Не стоит и пытаться. Я уже ничего не понимаю. Кабы вернули мне урну с пеплом жизни, что я прожигал энергию, растраченную на заблуждение, расточительный размах прежних сил. Новые люди, новые поколения, новые нужды. Вот уже и его все раздражают. И он всех раздражает, и сразу недопонимание. А потом уже и постоянное непонимание, эти их жесты. Их шаги, эти их глаза, и белые зубы, и лоб гладкий. Ладно, хотя бы помалкивают. Все и все вокруг, и земля, и ты сам, и новые звезды говорят тебе. Довольно, тебе закат. Теперь мы, тебе итог. Ты твердишь, что мы все делаем не так. Мы не спорим, тебе лучше знать. Ты умудрен опытом, но позволь нам самим попробовать. Таков порядок жизни. Таков и человек, и зверь, да и деревья, наверное. Камни другие, но кто знает, теперь их воля, мощь и время. Тебе сегодня старость, а завтра дряхлость. И все быстрее хоровод стрелок на циферблатах. Сфинкса каменный взор задает извечный вопрос. Кто утром на четырех ногах, в полдень резво на двух, а вечером на трех? Ты, опираясь на палку, загляделся на гаснущие холодные лучи заходящего солнца. В собственной биографии я попробую по-другому. Может, это удачная мысль. Вдруг получится, вдруг именно вот так нужно. Когда копаешь колодец, то начинаешь работу не со дна. Сначала широко разметываешь верхний слой, откидываешь землю, лопата за лопатой, не ведая, что там глубже. Сколько переплетенных корней, какие препятствия и провалы, сколько досадных, закопанных другими, да и тобой позабытых камней и разных жестких штук. Решение принято. Довольно сил, чтобы начать. Но бывает ли вообще на свете завершенная работа? Поплюй на ладони, покрепче ухвати лопату, смелее. Раз-два, раз-два. Бог помощь. Дедуль, ты чего задумался? Сам видишь, ищу подземный источник, живительную чистую стихию вызволяю, воспоминания расчищаю. Тебе помочь? О, нет, голубчик мой, тут каждый сам должен постараться. Никто не придет на выручку, никто тебя не сменит. Все остальное можем делать вместе, коли ты мне еще доверяешь и сколько-нибудь доценишь. Но эту свою последнюю работу я сам должен сделать. Дай Бог сил. Вот так. Я намерен ответить на лживую книгу фальшивого пророка. Много та книга сотворила зла.
Так, — говорил Заратустра.
Я беседовал, имел честь с Заратустрой беседовать. Его премудрые посвящения в тайны, тяжелые, жесткие, острые. Тебя, бедный философ, завел бы он за темные стены и частые решетки дома скорби. Да ведь так оно и было. Вот же оно, черным по белому. Ницше умер в разладе с жизнью, сумасшедшим. Я же в своей книге хочу доказать, что умер он в мучительном разладе с истиной. Тот же самый Заратустра меня учил другому. Может, у меня слух поострее, может, я обслушивался внимательнее. В одном мы сходимся. Дороги и мастера, и моя ученика тяжкими были. Поражение куда чаще побед. Много кривых дорожек, а значит, время и силы потрачены впустую. Казалось бы, впустую. Ибо в час расплаты не в одинокие кельи самого скорбного лазарета. И бабочки, и кузнечики, и светляки, и солист высочайший синеве жаворонок. Господь благ. Спасибо тебе, добрый Боже, за луга и красочные закаты, за живительный вечерний ветерок после знойного дня пахоты и труда. Спасибо, добрый Боже, что так мудро придумал. Цветы пахнут, светлячки светят на земле, а искры звезд на небе. Как же радостна старость, как приятна тишина, сладкий отдых. Человек безмерно тобой одаренный, тобой сотворенный, тобой же спасенный. Ну, довольно, начинаю. Раз, два. Греются на солнышке два деда.
Вот скажи, старый хрыч, как это ты еще умудряешься жить?
Ну, так я жизнь вел солидную, размеренную. Без потрясений и переворотов. Не пью, не курю, в карты не играю, за юбками не бегал. Никогда не голодал, не перерабатывал, ничего наспех не делал, ни во что рискованно не встревал. Всегда все вовремя и в меру. Сердце не надрывал, легкие не раздирал, голову себе не морочил. Умеренность, спокойствие и рассудительность. Вот я и жив до сих пор. А вы, коллега? А я немного по-другому. Раздают синяки да шишки. Я тут как тут. Я еще сопляком был, как пошли первые протесты да перестрелки. И ночи бессонные были, и тюрьма. Ровно в такой дозе, чтобы молокососы хоть немного пообтесать, укоротить. Потом война. Так себе, ничего особенного. Далеко пришлось идти. За Уральские горы, за Байкальские моря. За земли татар, киргизов, бурятов, до самых китайцев. Только докатился я до манчжурской деревни Таулайчжоу, глядь, опять революция. Потом ненадолго мир покой воцарился. И водку я пил, как не пить, и жизнь, немятый рубль, на карту ставил. Только вот на девчонок времени у меня не хватило. А так, кабы не это, да не то, что стервы они до ночей охочие, да еще и детей рожают. Пакостная привычка. Один раз я попался, потом на всю жизнь охоту отбила. Хватит с меня и угроз, и слез. Сигареты курил без счету. И днем, и ночью, и в размышлениях, и в спорах одну от другой прикуривал, дымил, как паровоз. На мне живого места нет. Спайки, боли, грыжи, шрамы весь на ходу разваливаюсь, креплю, а вот ведь живу. И пру напролом, и еще как. Спросите тех, кто мне поперек дороги встает. Когда млеща, мало не покажется. И сейчас, бывает, целая банда меня на цыпочках по стенке обходит. Да у меня и друзья-приятели есть.
И у меня тоже. У меня и дети есть, и внуки. А у вас, коллега?
У меня их 200.
Шутите, изволите, господин хороший.
Сейчас 1942 год, май, холодный в этом году май, и это сегодняшняя ночь, тишайшая из тишайших. 5 часов утра, дети спят. Их на самом деле 200. В правом крыле пани Стефа, я в левом, в так называемом изоляторе. Моя кровать в центре комнаты. Под кроватью бутылка водки, На тумбочке ржаной хлеб и кувшин воды. Любезный Фелик наточил мне карандаши, каждый из двух сторон. Я бы мог писать вечным пером. Одно мне дала Хадаска, а второе — папа непослушного сыночка. От этого карандаша у меня вмятина на пальце. И только сейчас до меня дошло, что можно по-другому, можно удобнее, пером писать легче. Недаром папенька называл меня в детстве разявой и балбесом, а в бурные моменты тогда же идиотом и ослом. Одна только бабушка верила в мою звезду. А так лентяй, плакса, нюня, я уже говорил, идиот, все ему до лампочки. Но об этом потом. Они были правы. Поровну, но пополам, бабуля и папа. Но об этом потом. Лентяй — это заслуженно. Не люблю писать. Думать — другое дело. Мне это не составляет труда. Я словно сам себе сказки рассказываю. Я где-то прочитал. Есть люди, которые так же не думают, как другие, не курят. Я думаю. Раз-два, раз-два. На каждую неловкую лопату земли, выброшенную из моего колодца, я обязательно засматриваюсь. Задумываюсь минут на 10. И не в том дело, что я нынче слабый, потому как старый. Так всегда было. Бабушка угощала меня изюмом и приговаривала. Философ. Видимо, я уже тогда в приватной беседе посвятил бабушку свой дерзкий план переустройства мира. Ни много ни мало выбросить все деньги. Как и куда выбросить, и что потом делать, я точно не знал. Не судите слишком строго. Было мне тогда 5 лет, а проблема была невообразимо трудной. Что делать, чтобы не было детей грязных, оборванных и голодных, с которыми мне нельзя играть во дворе, где под каштаном похоронена в вате, в жестянке из-под леденцов первая моя покойница, близкая и ненаглядная, пока только канарейка. Ее смерть поставила передо мной таинственный вопрос веры. Я хотел на ее могилке поставить крест. А служанка сказала, что нельзя, это же птица, она ж куда ниже человека. Даже плакать по ней грешно. Но это служанка. Хуже то, что сын дворника заявил, канарейка моя была еврейкой. И я еврей, а он поляк и католик. Вот он точно попадет в рай, а я, если не буду говорить ругательных слов, а буду послушно приносить ему наворованный дома сахар после смерти, попаду в какое-то такое место, которое вообще-то не ад, но там темно, а я боялся темных комнат. Смерть, еврей, ад. Черный еврейский рай. Было над чем подумать. Я лежу в кровати, кровать в центре комнаты. Квартиранты мои, Манюсь младший, Манюсь и у нас четверо. Потом Альберт, Ежи. С другой стороны, вдоль стены, Филюня, Гения и Ханечка. Двери в спальню мальчиков открыты, их 60 штук. А слегка на восток от них спят тишайшим сном 60 девочек. Остальные на верхнем этаже. Сейчас май, пусть и холодный, так что в верхнем зале худо-бедно могут спать мальчики постарше. Ночь. Про нее и про спящих детей у меня есть записки. 34 исписанных блокнота. Именно потому я так долго не решался писать мемуары. Я собираюсь написать толстый том о ночи в детском доме и вообще о сне детей. Двухтомный роман. Действие происходит в Палестине. Брачная ночь парой халуцей у подножия горы Гильбоа. Откуда бьет источник? Об этой горе и источнике говорит книга Моисеева. Глубоким будет этот мой колодец, если успею. 3, 4, 5, 6. Несколько лет назад я написал для детей повесть о жизни Пастера. Теперь продолжение серии. Пистолоцци, да Винчи, Кропоткин, Пилсудский и еще пара десятков других. Тут и Фабр, и Мультатули, Раскин и Грегор Мендель, Налковский и Щепановский, Дагасинский, Давид. Вы не знаете, кто такой Налковский? О многих великих поляках не ведает мир. 7. Много лет назад я написал повесть о короле Матюше. Теперь очередь царя-ребенка, король Давид II. 8.
Как испоганить материал полутысячи графиков веса и роста воспитанников и не описать прекрасной, добротной и радостной работы роста человека через ближайших 5000 лет? Где-то там в пропасти будущего социализм, сейчас анархия, война поэтов и музыкантов по прекраснейшей Олимпиаде, война за красивейшую молитву, за один в год гимн для Бога на весь мир. Я забыл добавить, что и так идет война. 10. Автобиография. Да, о себе, о своей ничтожной и важной особе. Кто-то когда-то злоехидно писал, что мир — капля грязи, подвешенная в бесконечности, а человек есть животное, сделавшее карьеру. Может быть и так, но надо дополнить. Капля грязи знает, что такое страдание, умеет любить и плакать, и полна тоски. А карьера человека, если все взвесить по совести, сомнительно, очень сомнительно. 7:30. Кто-то в спальне крикнул: «Ребята, купаться, вставайте!» Я откладываю перо. Встать или нет? Я давно не мылся. Вчера я поймал на себе и безжалостно одним ловким нажатием ногтя убил вошь. Если только успею, напишу апологию в шей. Потому как наши отношения к этим прекрасным насекомым несправедливые и недостойные. Озлобленный русский мужик изрек приговор: «Вошь не человек, всю кровь не выпьет». Я сочинил короткий рассказик о воробьях, которых я 20 лет подкармливал, и поставил себе задачу реабилитировать мелких воришек. Но кто захочет смотреться в убожество вши? Кто, если не я? У кого достанет смелости встать на ее защиту?
За циничную попытку взвалить на плечи общества обязанность заботиться о сироте, за бесстыдство оскорблений, проклятий и угроз в порыве бешенства из-за того, что попытка не удалась, пани должна внести 500 злотых в пользу помощи сиротам в течение 5 дней.
В силу низкого уровня среды, да и дома, в котором пани пребывает, сумма штрафа получилась такой мизерной. Я предвижу лживое оправдание, что вы, дескать, не знали, кто проводит беседу. Когда ваша чада, девочка, посланная меня проводить, уже видела мое удостоверение, которое я показывал полицейскому, она бросила мне на прощание: «Скотина». Я не настаивал на аресте подростка из-за ее возраста и из-за того, что у нее не было нарукавной повязки. Под конец добавлю, что это было мое второе столкновение с притоном изысканного дома на Валицевой, 14. Потому что во время осады Варшавы мне мерзейшим образом отказали в помощи перенести в подворотню умирающего солдата с развороченной грудью, чтобы он не помер, как пес в сточной канаве. А вот комментарии. Хозяйка притона, откуда меня выбросили с воплями: «Пшел вон, старая сволочь, чтоб тебе руки-ноги переломать!» Подружки ни много ни мало самой Стефании Симпаловской. Я хотел бы подробнее высказаться на эту тему, поскольку этот вопрос имеет большое значение. Симпаловская была фанатичной защитницей евреев от клеветы и справедливых обвинений, которыми нас забрасывали столь же фанатичные враги. 3 еврейки с Валицевой — это те персонажи, которые сладкими словечками, ба, даже принятием крещения, насильно втирались в польское общество, в дома и семьи, чтобы представлять там евреев. Многократно и безрезультатно я растолковывал энтузиастке, пани Стефании, что не может и не должно быть понимания между еврейской швалью и духовной и моральной элитой поляков. За 30 лет нашего знакомства именно поэтому между нами случались иногда неприятные споры и отчуждения. Войцеховский, Пилсудский, Норвит, Мицкевич, Костюшка, Зайончик, кто знает, может, и Лукасевич, Крион и Антигона. Не потому ли они так далеки от нас, что как раз очень нам близки? Еще раньше Налковский, Людвиг Страшевич, казалось бы, враги, а тоскуют друг по другу. Как же легко состыковаться 2 мерзавцам для совместного предательства, преступления, мошенничества. И насколько невозможно согласное сотрудничество, когда 2 одинаково любят, но понимают все по-разному, потому что у каждого свой багаж
опыта. Я питал ненависть и омерзение к евреям.